«Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Увязая в долгах. Две трети российских регионов накопили в последние годы государственный долг, который превышает половину их текущих годовых доходов. Эти доходы на фоне глубокого кризиса в экономике стагнируют или сокращаются, тогда как расходы остаются высокими. Чтобы покрывать разрыв между ними, регионам и приходится все больше занимать. И только на текущее обслуживание накопленного долга они уже сегодня тратят примерно 10% своих бюджетов. Это в 2-3 раза больше, чем регионы Запада. Стран. По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor's, с экспертом которого мы говорим сегодня, к 2018 году уже в 60 из 85 российских регионов накопленный долг может превысить 60% годовых доходов их бюджетов. Вышла ли экономика России из рецессии? Прогнозные оценки экспертов Центрального банка, представленные в начале августа, говорили о том, что рецессия осталась позади, а впереди медленный рост экономики. Представленные в конце августа текущие оценки экспертов Высшей школы экономики привели их к выводу о том, что пока российская экономика застряла на дне. Из трех главных факторов нынешнего экономического кризиса в России все три сохраняются в полной мере и до сих пор, отмечает экономист Игорь Николаев. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». В конце мая глава Счетной палаты России Татьяна Голикова сообщила, выступая в Совете Федерации, что за первые 4 месяца 2016 года общий накопленный госдолг регионов России сократился почти на 27 миллиардов рублей, или чуть более чем на 1%. Хотя за 2015 год в целом он вырос на 11%. С чем было связано это сокращение, раз уж аналитики долгового рынка отнюдь не пересматривают в связи с ним прогнозы увеличение долгового бремени российских регионов в ближайшие годы. Наш собеседник – заместитель директора направления «Государственные финансы» международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов.
Я думаю, ключевой фактор все-таки в том, что региональный бюджет консолидирован. Традиционно в первом полугодии исполняется профицитом. Так происходит и в этом году. На 1 июня, по данным федерального казначейства, регионы в сумме исполнили свой бюджет консолидированный с профицитом больше, чем 400 миллиардов рублей. Поэтому долг не просто не вырос, а сократился. То есть у регионов пока есть свободные средства для того, чтобы гасить предыдущие долги и не брать новые. Но ситуация обычно кардинально меняется. Во втором полугодии это тренд прослеживается во все последние, может быть, лет 10, наверное, когда в ноябре, в декабре дефицит сильно возрастает, регионы должны профинансировать некоторые капитальные расходы и вынуждены привлекать заимствования. Собственно, к концу года мы ждем все-таки прирост долга по отношению к фактическим значениям прошлого года. Поэтому это улучшение, оно является лишь временным.
Существует показатель отношения общего долга того или иного региона к собственным доходам за год, который чаще всего и используется для определения уровня общей его закредитованности. И по итогам 2015 года первую пятерку наиболее закредитованных регионов России составили Мордовия 182%, то есть общий долг почти вдвое превышает годовые доходы. Костромская область 137%, Смоленская область 121%, Карелия 120% и Северная Осетия 119%. Но есть и другой показатель. Какую часть общих своих доходов в течение года региональный бюджет вынужден тратить на текущее погашение накопленного долга и выплату процентов по нему. По экспертным оценкам, лишь текущее обслуживание своего долга обходится сегодня регионам России примерно в 10% их общих доходов за год. Но с точки зрения рейтингового агентства, какой из этих двух показателей считается более важным для оценки общей долговой устойчивости того или иного региона?
Для рейтинговых агентств обычно важны несколько показателей, как и непосредственный объем абсолютный долга и по отношению к доходам, так и показатели отношения расходов на обслуживание погашения долга к доходам. Для нас все-таки сочетание важно. Тем не менее, наверное, первоочередным показателем, индикатором, на котором мы смотрим, является соотношение расходов на погашение обслуживания долга к доходам. Почему? Потому что, как показывает история и практика, накопленная нами статистика, по значению этого показателя можно, в принципе, относительно точно определить вероятность дефолта того или иного иного органа власти. Вот как показывают наши исследования, когда показатель отношения расходов на обслуживание погашения долга к доходам региона превышает 10% и 15%, это значит, что регион находится в зоне очень высокого риска в части неисполнения своих долговых обязательств. Как правило, регионы с очень большой долговой нагрузкой, за редким исключением, практически полностью совпадают с теми регионами, у которых и расходы на обслуживание погашения долга тоже являются высокими.
Чтобы покрыть дефицит своих бюджетов, регионы не только выпускают собственные облигации, но и занимают деньги как у банков, так и у федеральной казны. И федеральное правительство стремится заместить в структуре долгов регионов более дорогие коммерческие кредиты на более дешевые бюджетные, ставка по которым всего 0,1% годовых. К 1 мая 2016 года доля банковских кредитов в этой структуре составила, по данным Счетной палаты, примерно 33%. Это минус 9% к уровню на начало года. Тогда как доля дешевых кредитов из федерального бюджета 44%, прирост на 9% с начала года. Но на фоне текущих цен на нефть денег в государственном бюджете на такую поддержку регионов будет оставаться все меньше. Тогда как процентные ставки по кредитам коммерческих банков в стране медленно, но все же снижаются. В таких условиях можно ли ожидать, по вашим оценкам, нового роста именно коммерческой задолженности регионов, то есть очередного расширения в ней доли именно банковских кредитов, более дорогих, а значит и дальнейшего увеличения общей долговой нагрузки регионов?
Отвечая на ваш вопрос прямо, действительно можно, и это соответствует нашему среднесрочному прогнозу по финансовым показателям регионов. Мы действительно ожидаем роста долговой нагрузки в следующие 3 года, и в основном она будет обеспечена приростом коммерческой задолженности. Будет расти объем привлеченных кредитов банковских, а также объем размещенных облигаций региональных, муниципальных. Проблема с бюджетными кредитами заключается в том, что их предоставлять не в достаточном количестве, и не всегда они приходят вовремя с точки зрения необходимости погашения долга. В этом году правительство предоставит чуть более 300 миллиардов рублей бюджетных кредитов. Это соответствует объему, предоставленному в прошлом году. Но, как мы показываем в наших исследованиях, этот объем кредитов бюджетных покрывает лишь 60% потребностей регионов в погашении коммерческого долга. Поэтому, учитывая, что дефицит все-таки в региональных бюджетах будет в этом году, соответственно, увеличение долговой нагрузки в этом году также не избежать.
Главной причиной разбалансировки региональных бюджетов в последние несколько лет аналитики долгового рынка называют так называемые майские социальные указы президента от 2012 года, которые потребовали от регионов, условно говоря, повысить зарплаты в бюджетной сфере до рыночных уровней. Но доходы регионов росли отнюдь не такими же темпами или даже стагнировали. Теперь, сколь известно, в эти указы вносятся некие смягчающие поправки. Какие из них вам представляются наиболее важными и каков ожидаемый эффект уже в ближайшие месяцы?
Действительно, поправки были внесены. Основная из этих поправок заключается в том, что целевые показатели, до которых подтягивали регионы зарплаты различных категорий бюджетников, это учителя, врачи, я напомню, вот этот ключевой показатель, он изменился. Если раньше это была прогнозная средняя заработная плата по региону, то теперь это фактически сложившийся доход за предыдущий период, но это уже не средняя зарплата, а доход, который включает в том числе индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес, так называемый среднемесячный доход от трудового деятельности. В итоге получился интересный статистический эффект, что вот средний доход от трудовой деятельности по регионам, он оказался ниже средней зарплаты, примерно на 10-15%. Это означает, что вот регионам уже не нужно такими высокими темпами подтягивать зарплаты до некоторых индикативных уровней. И поэтому в этом году мы вообще говорим о таком феномене, когда регионы фактически не индексируют зарплаты бюджетников. То есть федеральный центр, изменив свою методологию, несколько снизил расходное бремя на региональные бюджеты. Это, безусловно, поможет регионам несколько улучшить свои финансовые показатели, но проблема не только в расходной части, но и в доходной. Как мы увидели за первые 5 месяцев этого года, доходы регионов растут не очень быстро, налог на прибыль вообще снижается, поэтому в условиях стагнации доходов даже вот такое ослабление индикативных показателей указов президента не решит всех проблем в региональных финансах.
Еще год назад Министерство финансов России заговорило о необходимости внесения поправок в действующий бюджетный кодекс, которые, по сути, предполагают разделение российских регионов к 2019 году в части их долговой устойчивости на три условных группы. Красную, то есть самые закредитованные и проблемные, а также желтую и зеленую. Представим, что подобная система уже существовала бы в России. В этом случае сколько бы примерно из 85 регионов России, по вашим оценкам, оказались бы уже в красной зоне?
Ну вот мы действительно наложили вот эти проектировки Минфина, а именно речь идет о поправках в бюджетный кодекс, на фактические данные прошлого года. У нас получилось, что примерно треть регионов уже не проходили бы по критическим показателям Минфина, которым предлагает объем долговой нагрузки, расходы на обслуживание, погашение долга, расходы на обслуживание долга. Вот примерно треть попали бы в красную зону. Это означает, что они фактически бы лишались финансовой автономии и должны были бы согласовывать все свои финансовые решения, в том числе в части заимствований на рынках с федеральным Минфином. То есть вы видите, что даже та ситуация прошлого года, которая была относительно неплохая для регионов, потому что очень неплохо вырос налог на прибыль из-за эффекта девальвации, даже в той ситуации около трети регионов, опять же, по нашим оценкам, попали бы в так называемую красную зону. Соответственно, так как мы ожидаем ухудшения ситуации в ближайшие 2-3 года, то вот количество таких регионов будет только увеличиваться.
Применительно к регионам из красной зоны речь, по сути, идет о замещении государственной поддержки из бюджета государственным контролем. Как именно это на них отразится, если вообще допустить здесь жесткие действия федеральных властей?
Я думаю, что опять же вопрос в определениях, что имеется в виду под красной зоной, то, что регион должен полностью согласовывать свою финансовую политику с федеральным правительством. Таким образом, как мы понимаем, правительство хочет ограничить рост долга, снизить остроту рисков кредитных в том или ином регионе. Другое дело, что не устраняется первопричина вот такой сложной ситуации, а это структурный дисбаланс, несоответствие между доходами и расходами регионов. В то время как доходы сейчас стагнируют, расходы по-прежнему очень высокие. Темпы роста зарплат были очень высокими последние несколько лет, поэтому база по расходам регионов сейчас очень высокая. Собственно, проблема в этом заключается. Отчасти нужно сказать, что правительство федеральное пытается решить эту проблему и предоставляя бюджетные кредиты, которые по факту являются, наверное, финансированием вот того структурного разрыва. Эти бюджетные кредиты рефинансируются каждый год. Не все регионы должны их погашать вовремя. Мы увидели исключения. И для слабых регионов действительно вводятся некоторые послабления. Наверное, правительство будет использовать комбинированный подход. В тех регионах, где оно видит резервы для оптимизации расходов или наращивания доходов, оно будет стимулировать регионы к проведению этих мер. А там, где уже все ресурсы, все резервы финансовой гибкости исчерпаны, наверное, будет идти на какие-то послабления и делать исключения для относительно слабых регионов, в том числе с точки зрения кредитных рисков.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал заместитель директора направления «Государственные финансы» международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Вышла ли экономика России из рецессии? Прогнозные оценки экспертов Центрального банка, представленные в начале августа, говорили о том, что рецессия осталась позади, а впереди медленный рост экономики. А представленные в конце августа текущие оценки экспертов Высшей школы экономики привели их к выводу о том, что пока российская экономика застряла на дне. Несмотря на распространенное мнение о том, что уже в конце текущего года экономика начнет переход к восстановительному росту, который в ближайшие годы будет лишь ускоряться, нам представляется более вероятным сценарий продолжения стагнации или рецессии до окончания периода бюджетной консолидации. Конец цитаты. Из трех главных факторов нынешнего экономического кризиса в России все три сохраняются в полной мере и до сих пор, отмечал экономист Игорь Николаев в недавнем интервью нашей программе, фрагменты которого мы повторим сегодня, а значит, по-прежнему велика вероятность нового его углубления. Аналитики Центрального банка, представившие очередной макроэкономический обзор, полагают, что, судя по динамике ряда индикаторов, рецессия в экономике России, то есть непрерывное в течение полутора лет сокращение ее объемов, уже миновала, и впереди медленный экономический рост, если, как они подчеркивают, не будет новых внешних шоков. Но в какой мере здесь можно говорить о том, что теперь просто проявляется эффект очень низкой базы прошлого года, то есть по схеме, подобной той, как было в случае случае с инфляцией. Она резко замедлилась в России в этом году, в первую очередь, именно благодаря базе прошлого года, которая, наоборот, была очень высокой. Мы говорим с директором Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорем Николаевым.
Сначала я хотел бы отметить, что вот когда у нас традиционно приговаривают, если не будет новых внешних шоков, знаете, нам новых уже и не надо. Вообще внешние шоки не нужны. Но те шоки, которые есть, они сохраняются. То есть низкие цены на нефть и санкции. Санкции, антисанкции. Поэтому и с такими шоками экономике будет трудно выбраться из кризиса. Безусловно, то впечатление, которое может сложиться в данном случае у аналитиков Банка России, устойчивое такое чувствуется впечатление, что все закончилось и рецессия позади, впереди медленный рост экономики. Безусловно, она основывается на том, и с этим невозможно не согласиться, что низкая база прошлого года, она повлияла на то, что сейчас экономика так не падает. Но, тем не менее, она все-таки снижается. Поэтому просто низкий эффект базы здесь сыграл в первую очередь такую роль, что складывается впечатление, что рецессия позади.
В интервью нашему радио в середине мая вы прогнозировали на 2016 год в целом замедление прошлогодних темпов падения экономики России, а на 2017 и 2018 годы новое его ускорение. Имея в виду, что по мере исчерпания резервов государства, резервного фонда и других будут включаться новые негативные факторы – в первую очередь неизбежное повышение налоговой нагрузки. С тех пор вы как-то изменили тогдашние свои оценки или, скорее наоборот, укрепились в них еще больше?
Нет, мнение не изменилось с точки зрения того, что кризис не закончился и, возможно, его новое обострение. Почему? Ну, потому что, чтобы судить об окончании кризиса, надо смотреть на причины, которые его породили. Они ликвидированы или ликвидируются, или нет. По большому счету у нас три причины. Структурные проблемы, санкции, низкие цены на нефть. Цены на нефть остаются низкими, санкции остаются, структурные проблемы по большому счету даже не начали еще решаться. Но даже если их и начнут решать, вот, хоть немедленно, чисто технологически для их осуществления потребуется время. На мой взгляд, оценим перспективы кризиса, исходя из этого.
Но помимо внутренних факторов, есть еще и внешние.
Это, кстати, дополнительный фактор к тем, на основании которых я делал прогноз, что, в общем, кризис не закончился и, возможно, его новое обострение. Так вот, мировая экономика, она постепенно вползает в очередной свой кризис циклического характера. Прошлый кризис был 2008-2009 год. Если посмотреть за последние полвека, то мировые циклические кризисы проходят с интервалом 7-12 лет. Ну вот и считаете. Замедление Китая, кстати, Брекзит – это такие предвестники очередного мирового циклического кризиса, который может, кстати, выражаться в том, что не обязательно в минус экономика уйдет, но то, что темпы роста мировой экономики существенно замедлятся, и это тоже негативно скажется на российской экономике, это надо учитывать. Поэтому нет, принципиально оценка перспектив российской экономики не изменилась. Кризис не закончился, и велика вероятность его нового углубления.
Реальные зарплаты в России, напоминают авторы очередного макроэкономического обзора, представленного Центральным банком, к середине лета перестали падать по отношению к прошлогодним уровням впервые за последние почти два года. Это было вызвано как ростом номинальных зарплат, так и резким замедлением инфляции. А по текущим темпам реальные зарплаты даже показывают заметный рост. Однако на оборотах розничной торговли это пока не сильно отражается. Их спад, хотя и замедлился, но пока не преодолен. Как это объяснить? Понятно, что реальные зарплаты – это лишь часть общих реальных доходов населения, и у них своя динамика. И тем не менее.
Люди потратились достаточно сильно в прошлом году, несмотря на то, что и там показатели по розничной торговле уже были, мягко говоря, не самые хорошие. Так вот, когда они потратились, а это шло именно тоже на проедание, на покупки, то даже несколько выросшие зарплаты, они не компенсируют тот уровень средств, который они могли потратить. Они могли тратить и загашников, и зарплаты. Зарплаты выросли, но загашников уже не осталось. Конечно, у кого-то они остались. у кого-то приросли, и показатели в целом могут быть не такие плохие, но многие просто потратились.
Если реальные зарплаты в России падать перестали, то общие реальные денежные доходы населения по-прежнему из месяца в месяц демонстрируют спад на 4-5% к прошлогодним уровням. Как объяснить сохранение столь значительного разрыва в динамике реальных зарплат и реальных денежных доходов в целом по стране?
Но объясняется достаточно просто, если мы учтем, что реальные доходы складываются не только из зарплат, а в значительной степени из пенсий, пособий и других доходов, ну, прежде всего пенсий. Вспомним, а это трудно забыть, что пенсии у нас были проиндексированы всего лишь на 4% с 1 февраля при инфляции 12,9% по итогам прошлого года. И по-прежнему, несмотря на замедление инфляции, она остается существенно выше и в этом году, чем эти 4%, то понятно, что те же пенсии, в первую очередь, они тянут вниз и показатель по реальным денежным доходам. Отсюда расхождение в динамике реальных зарплат и реальных денежных доходов.
В своих макроэкономических прогнозах на 2016-2017 годы вы из каких цен на нефть исходите на данный момент? И если допустить их отклонение от текущих уровней на 10-15 долларов, сколь будет разница влияние этого отклонения на динамику ВВП России в обоих случаях, как при росте на те самые 10-15 долларов, так и при новом спаде цен на нефть на 10-15 долларов за баррель?
Мы исходим из прогноза, что к концу года будет около 40 долларов за баррель, ну и на следующий год закладываем эту же цифру. 40, может быть, чуть ниже. Как могут влиять колебания на 10-15 долларов, как показали последние годы, 12, 13, 14, когда экономика явно стала замедляться, а тогда цены на нефть были другие, 100 и выше долларов за баррель. Так вот, нас уже высокие цены не спасали. К середине 2014 года, когда не было еще никаких санкций, когда цены на нефть, если взять первое полугодие 2014 года, были выше 100 долларов за баррель, экономика уже по итогам этого первого полугодия 2014 года в годовом выражении практически перестала расти. Плюс 0,8%. То есть это говорит о том, что даже высокие цены не спасали, хотя, так как экономика сырьевая, безусловно, этот фактор по-прежнему влиял и влияет на динамику экономики.
Эксперты Центрального банка, говоря о сохранении инфляционных рисков, отмечают три таких фактора. Приостановка снижения инфляционных ожиданий, неопределенность в расходах госбюджета, а также возможное восстановление потребительской модели поведения населения. Давайте попробуем кратко оценить вероятность каждого из этих трех факторов, а также возможную их значимость для инфляции в России.
Что касается приостановки снижения инфляционных ожиданий, да, это более чем вероятно, потому что вторая половина 2016 года, конец 2016 года, это все-таки будет период ослабления рубля. Ослабление рубля тесно связано как раз с ростом инфляционных ожиданий. Поэтому уж снижение инфляционных ожиданий точно приостановится. И это будет, естественно, влиять на показатели инфляции в 2017 году. Что касается неопределенности относительно конкретных бюджетных параметров, для потребителей, а мы говорим о потребительской инфляции, это не играет большой роли. Что касается возможного восстановления потребительской модели поведения, то с таким падением реальных располагаемых денежных доходов населения, я думаю, восстановление потребительской модели поведения пока маловероятно. Может быть некоторая стабилизация, но пока падают доходы, о восстановлении потребительской модели говорить преждевременно.
Курс рубля к доллару с тех минимумов, которые были отмечены в конце января этого года, повысился в целом почти на 25%, если иметь в виду влияние именно этого фактора, прямое или косвенное, на нынешнюю динамику экономики России в целом. Сколь значимым оно оказалось, по вашим оценкам?
На самом деле, вот укрепление рубля, оно имеет такое противоречивое или разнонаправленное действие на динамику ВВП. С одной стороны, это плохо, потому что, ну как же перспективы импортозамещения тогда, если рубль становится более дорогим. И в данном случае это минус. С другой стороны, когда курс рубля повышается, то многие просто оценивают это, что ну и кризиса нету. К кстати, социологи это четко зафиксировали. Вот особенно в 8-9 годах, когда у россиян кризис ассоциировался прежде всего с тем, что происходит с рублем. Вот пока он падает, кризис есть. Когда он начинает расти, укрепляться, значит, кризис закончился. То есть с точки зрения настроений, то, что происходит с рублем, это очень важно. И, соответственно, если рубль укрепляется, ну, появляется оптимизм. И появляется как бы больше уверенность у инвесторов. Неопределенности экономической ситуации становится меньше. И в этом плане это плюс.
Этот плюс можно ли как-то оценить количественно? Тоже укрепление рубля на четверть с начала года?
Я бы опять так же экспертно, чисто, я думаю, это так, ну, 1 процентный пункт, ну, добавило вот это вот укрепление. То есть мы, допустим, упадем в этом году там не до 2,5%, а может быть на 1,5%. И положительную роль здесь сыграло то, что рубль достаточно уверенно себя чувствовал большую часть года, скажем так. К концу года там ожидаемо он ослабнет. Поэтому влияние есть, оно разнонаправленное, но скорее все-таки небольшой плюс преобладает.
Вы уже дважды отметили, что ожидаете очередного ослабления рубля к концу года. До какого же уровня, по вашим текущим прогнозам, и при каких ценах на нефть?
Мы оцениваем, что все-таки цены на нефть до 40 долларов за баррель могут снизиться, могут уйти и ниже. И в совокупности с другими негативными факторами, ну, прежде всего тем, что российская экономика по-прежнему будет находиться в рецессии, это сыграет свою роль в том, что рубль вновь, это уже традиционно, ослабнет к концу года. Как он ослабнет? Мы оцениваем, что он может ослабнуть до 80 рублей за доллар к концу года. Вот такой ориентир.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Сентября исполнилось 80 лет петербургскому поэту Александру Кушнеру. В начале 90-х годов прошлого века он был автором «Поверх барьеров». Стихи и эссе Кушнера выйдут в эфир в пятницу в 10 вечера.
Мне кажется, что жизнь прошла, остались частности, детали. Уже сметают со стола, и чашки с блюдцами убрали. Мне кажется, что жизнь прошла, остались странности, повторы, рука на сгибе затекла, узоры эти, разговоры.
Александр Кушнер в пятничном выпуске «Поверх барьеров».